Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии настоятель Никольского храма на Синих Камнях в городе Екатеринбурге, протоиерей Алексей Яковлев. Добрый день, отец Алексей.
Доброго всем здравия, дорогие мои друзья.
Ну что ж, мы продолжим опять разговор, посвященный разным сложным вопросам подготовки к таинству крещения. И сегодня мне хотелось бы начать с разговора о размышлениях одного священника, которые были вот буквально на днях опубликованы. Я вам, отец Алексей, ссылочку послала.
Прочитал.
Это размышление секретаря Гродненской епархии протоиерея Анатолия Ненартовича об истоках проблем с исповедью, которая, опять же, вот тоже обсуждалась на том же сайте «Прав мир». И называется таким образом статья эта: «Профанация таинств. Не крестить мертворожденных». Ну, вот я буквально несколько кусочков зачитаю, она маленькая, вообще-то, эти размышления. И хотелось бы ваш услышать комментарий, с чем вы согласны, с чем, может быть, не согласны. Батюшка пишет, что даже начало церковной жизни для большинства начинается с профанации таинства крещения. «Последнее время, — говорит он, — меня постоянно мучает один неотвязный вопрос: кого мы крестим? И все чаще я прихожу к выводу, что если период оглашения сравнивать с беременностью, то крестим мы мертворожденных. Это все больше напоминает зловещий конвейер. Но душа не может подвергаться такой фабричной обработке. Она всегда требует ручной, филигранной работы священника. И это, конечно, касается и исповеди, и брака, и других таинств. В таком случае некоторым придется отказать в крещении. Но, может, не стоит крестить всех подряд? За последние десятилетия мы крестили миллионы людей. Теперь они танцуют на амвоне, спиливают кресты, поливают церковь грязью в СМИ. В этом контексте известная поговорка «Зачем нам враги, если у нас такие друзья?» звучит с каким-то ехидным сарказмом. Разумеется, если перестать крестить всех, некоторые будут возмущаться. Но кого в результате этого конфликта мы боимся потерять? Церковных чад, прихожан, отнюдь. Например, в Гродненской епархии мы ввели в практику обязательные экзамены на знание символа веры «Отче наш» после собеседования для желающих креститься или венчаться. И через некоторое время посыпались возмущения. «Да что вы там, совсем с ума посходили? Мы вам деньги платим, а вы нас сверх того какому-то христианству вздумали учить. Поэтому еще раз, кого мы боимся потерять? Того, кто к нам и так не принадлежит? Единственное, что в данном случае можно потерять священнику, так это часть зарплаты. Мне кажется, решение обозначенной проблемы не заключается в поиске аргументов, которые бы рационально нас убедили. На мой взгляд, эта проблема заключается в том, что нам не хватает решимости». Вот дальше тут развивается эта же мысль, но я хочу вас спросить, как вам кажется, согласны вы насчет того, что проблема вся в том, что не хватает решимости? Или то, что вот священники боятся потерять часть своих доходов?
Здесь много всего, как часто это бывает. Это связано и с отсутствием решимости, это связано с отсутствием решимости в связи с, не знаю, с финансовой, может быть, какой-то темой, с темой, которую отец Анатолий говорит о том, что вот скандалы какие-то возникают, ну и вообще устроить это как-то все. Но тут много всего, короче говоря, то есть это не только одна какая-то тема. Один из моих знакомых собратьев, он вместо слова «мертворожденный» употреблял еще более жесткое слово, на самом деле. Я не думаю, что это случайность, так сказать, хотя я, конечно, стараюсь немного уходить вот от таких вот очень, ну, наверное, жестких определений, хотя это, видимо, какая-то моя личная склонность, как, наверное, уже вы к себе не заметили. И, наверное,
сгладить углы?
Не сгладить углы, стараться уходить иногда, если, так сказать, это возможно, если я в настроении, опять же, да, в духе вот от каких-то резких высказываний. Хотя, в общем, это, на мой взгляд, довольно близко к правде. О решимости, мне кажется, тоже. То есть, я эту статью уже читал, на самом деле. То есть, ссылку вы не зря прислали. Я с ней согласен. Решимости действительно не хватает. И эта решимость, еще раз повторю, она связана. Я сейчас перечислю не в плане важности, да, то, что мне в голову придет, с отсутствием опыта, вот, с действительно, с присутствием какой-то такой привычки, вот надо сделать так, с боязнью действительно лишения каких-то финансовых возможностей, а вот что еще, с боязнью того, что просто нету ресурса, чтобы, извините, с каждым возиться там. Отец Анатолий, ну, то есть, здорово говорит, на самом деле. Здорово говорит про то, что надо вот, филигранно этой работы, короче говоря, с каждым.
Ручная,
да. Ручная работа. Это значит, если это ручная работа, значит, потоков то как-то, наверное, потоков не очень получается. Вот. То есть все это вместе. И в каждом конкретном месте, в каждом конкретном священнике, в каждом конкретном настоятеле, в конце концов, да, наверное, одно или другое, ну, решающее, это уж надо смотреть, что называется.
Ну, вот есть вот же еще одна причина, о которой мы говорили с вами в наших беседах, о том, что люди искренне убеждены, что это не нужно, и выдвигают иногда весьма убедительные аргументы, почему это не стоит делать.
Ну, я бы вот эту вот искреннюю убежденность, что это не нужно, эту искреннюю убежденность в том, что это не нужно, я бы числил по ведомству привычки к привычке. То есть, когда не видал, как оно делается, или видал, как эта катехизация идет, и то, что увидел, тебе сильнейшим образом не понравилось, так, то, естественно, возникают соответствующие аргументы против, что называется. И вот это вот неприятие, короче говоря, оно здесь оказывается довольно искренним, вот в каком-то смысле чуть ли не физиологическим, короче говоря. Ну, не знаю, тут привык, вот кто-то мне из старших собратьев рассказывал, что каждое крещение там, в 90-е годы это означало мокрый подрясник. Мокрый не потому, что там в воде крестить надо, потому что в то время зачастую крестили, в общем-то, и не погружением, а какими-то другими способами. Вот. Но все равно мокрый подрясник, потому что взмок от крещения 100 человек, там, причем самых разных. У меня, вот, допустим, таких ощущений особо нету. И я их даже как-то особо, может быть, даже и не помню. У кого-то есть. То есть чисто на физиологическом уровне это как-то по-другому, видимо, смотрится. Это сложно преодолевать, все очень сложно. Тяжело. Вот.
Так, ну, вот я видела обсуждение вот такой, вот этой вот статьи отца Анатолия и опубликованной тоже на «Правмире» только какое-то время назад статьи священника Александра Пикалева, который тоже примерно вот в этом же духе об этом же писал. И обсуждение было в основном, в нем принимали участие люди, не те, которые равнодушны вот, к церковным проблемам и считают, что действительно священники создают только лишние какие-то препятствия на пути у желающих креститься, а люди искренне озабоченные этой проблемой и как-то очень искренне боящиеся за то, что некий формальный подход, который, как им кажется, будет неизбежен при обязательной катехизации, он может очень множество людей отвратить от церкви, людей, которые могут там быть. Вот писал человек, который сам много лет катехизацией занимается, преподает в воскресной школе и так далее. И вот он пишет, что я против вот этих обязательных бесед, я считаю, что со всеми все должно быть индивидуально, что с кем-то, может, и вообще не нужно беседовать, не имеются в виду случаи, когда там при смерти человека, а с кем-то нужно там 20 раз побеседовать, а вот то, что пропагандируют сейчас и призывают к чему большинство, это вот определенная схема для всех. То есть вот только 12 бесед,
нет,
или
нет,
только 5 бесед, или
здесь
только 2.
Здесь я не соглашусь. Угу. Значит, даже вот если говорить о испробованной, там, скажем, практике 12 бесед у нас в епархии, то беседа не предполагает этих вот... Беседа может, короче говоря, длиться и одну беседу, да, и в 2 приема пройти, и в 3 приема. То есть здесь не идет речь вот именно как раз вот о каком-то зацикливании на цифре, допустим, 12, что называется. Нет, ни в коем разе. Это одно. И я немножко еще вернусь, Ксения, вот насчет того, что отец Анатолий про это пишет, что вот мы там покрестили множество людей, и вот они как-то себя потом плохо ведут в разных местах. Характернейшая вещь, собственно, почему мне тоже это вот сильно бросается в глаза, это не только, конечно, с крещением связано, но ну, значительно, конечно, и с ним, естественно, да. Характернейшую вещь я однажды прочитал. Человек высказывает какие-то достаточно дикие мнения о церковных порядках, о церковной догматике, богословии, ну, в принципе. Вот. И эти дикие мнения он подтверждает, ну, совершенно замечательной А высказывание, которое я попытаюсь сейчас вспомнить, он пишет: «Я же, говорит, крещенный в православии, так, поэтому не надо мне затыкать рот, я имею право сейчас сказать и выразить свое мнение». Это потрясающая вещь, на самом деле. Дальше он не говорит, что он верующий человек. Он: «Я крещен в православии, значит, я имею что? Право голоса». И к этому голосу, несмотря на дикости, так сказать, его, надо прислушаться не в том, что сказать: ну, давай, измени, пожалуйста, это, выскажись как-то более, ну, по-христиански, что называется. Нет, я крещен, и поэтому дальше слушайте. А что слушать? А слушать очень много можно от крещенного выслушать человека. Таких мнений, которые, в общем, возможно слушать, чтобы уши не сворачивались. Но, тем не менее, все равно, еще раз повторюсь, что он говорит: а почему? Я же крещенный, вы же все права мне, извините, дали, и не надо сейчас отворачиваться. Имею право. Я не верующий человек, так сказать, да, он может сказать. Мне, ну, не знаю, на вас наплевать, больше с высокой колокольни там или с высокого здания какого-нибудь. Вот. Но слушать меня вы должны, и вы мне вот это должны дать, и это мне должны дать, и вот это мне должны дать. Я ничего не должен, потому что у меня одни права, потому что я крещенный человек, ну, там, или все.
Ну, чем можно это
вот
объяснить?
Это не... Если бы этот подход был странным только в плане логическом, это ладно, но он, к сожалению, не странен в плане статистическом, как мне замечается. Достаточно большое количество людей именно, ну, может быть, не с такой горячностью, не с такой определенностью, но позиционируют свое положение именно так. Они, ну, может быть, не очень плохо относятся к церкви, к христианству, вполне лояльно, вот, но это не очень большим утешением временами сказывается. И их сильно тоже обвинят уже в этом, вот так уж, прямо, знаете, рука не поднимается, и язык не поворачивается, потому что им, знаете, ничего не сказали, когда крестили. Вот какая проблема-то. Вот, и поэтому наличие такой вот прослойки, или слоя, или массы людей, которые не знают своих обязанностей, но знают только право, почему-то вот вытекающее из того, что он крещенный человек, то есть брать что-то или требовать что-то, это, мне кажется, ну, мне кажется, это некоторые проблемы все равно. Вот.
Она, мне кажется, что она обостряется. Там могут люди и совершенно и некрещенные, ну, вот как люди приходят там, положим, за крещенской водой.
Это другое.
Считают, что имеют право.
Нет, это другое, и это уже пообщавшись, что называется. Это другое, потому что где, в конце концов, формируется у человека, в основном, наверное, отношение к церкви, либо как, еще раз, к бюро по оказанию добрых религиозных услуг, кандидат по оказанию услуг населению, там, по потреблению и так далее, вот, или как-то по-другому к церкви относится. Конечно, это касается, прежде всего, крещения. Если человек не крещен или крещенный видит, то он относится к церкви как к магазину или к чему-нибудь подобному. А с магазином или с чем-нибудь подобным, понятно, разговор короток. Общество защиты прав потребителей. Это другая ситуация, это другое отношение, чем, наверное, нам бы хотелось. Вот. И когда возникает вопрос о честности, так сказать, да, когда возникает вопрос о том, что надо бы подготовиться к крещению, так, то еще одна вещь. Это довольно удобная позиция, на самом деле, когда ты потребитель и покупатель всегда прав. Удобная позиция во многих смыслах. Очень можно быстро оскорбиться, например, сразу же, да. Мы же знаем, что в большинстве случаев обсуждается не то, как покупатель нахамил, допустим, да, а как продавец это сделал. Здесь церковь, в принципе, в этом смысле попадает на 90%. Вот. И это очень удобная позиция, что ты всегда можешь потребовать, ты всегда можешь вернуть товар за негодностью, там, ну и так далее. И плюс еще раз, у тебя всегда есть возможность повозмущаться, тем более, что, ну, чего уж там греха таить, мы не очень, как бы это выразиться, ну, мы видим, что и продавцы тоже нехороши. Вот, то есть, есть возможность развернуться. И выходить из этого приятно щекочущего нервы состояния не очень хочется, на самом деле. А церковь этому как-то вроде временами и не помогает даже. А наоборот, говорит: да, нормально, вот плати денежку.
для того, чтобы не было отношения как к бюро добрых услуг, ну, прежде всего нужно, чтобы крещение вообще не было связано в сознании людей с деньгами каким-то образом.
Несомненно, да. Это, мне кажется, один из важных моментов. Как и в крещение, исповедь, там, как, ну, причастие.
Все,
там,
все ведь привыкли, в общем, ну, церковные люди знают, что за исповедь платить не надо. Но сколько раз приходилось наблюдать, как вот бабушки, не знаю, люди, может быть, считающие, что они вот как-то обязаны помочь именно вот при исповеди, вот обязательно хоть какую-нибудь бумажечку, денежку, что-то вот рядом со священником.
Это тоже от привычки и традиции зависит. Я бы сразу тоже не ополчался на это дело, потому что иногда, если человек давным-давно в храм ходит, его от этого, именно от этого конкретно отучить даже жалко, потому что ему очень сложно, короче, ломаться. Вот. Я-то к этому не привык, то есть я почему сейчас про это говорю, чтобы не подумали, что я вот сейчас привык к тому, что вот у меня вот так есть, да, я вот эту традицию мы трогать не будем. Нет, я к этому абсолютно не привык, и у меня, когда первый раз я с этим столкнулся, был некоторый шок, я не знал просто, что делать. Я потом только вспомнил, что такое есть, вот. Но еще раз говорю, что некоторых, особенно стареньких людей каких-то, так их по этому поводу... Лишний раз смысла нет учить, что чуть-чуть другому можно, короче, получить, так сказать, потому что времени уже нету, а тут еще ломать, еще это, зачем? Вот. Ну, вообще, в принципе, еще раз говорю, да, это четкая связь услуга потребления деньги, товар деньги, так сказать, она должна быть как-то ломаться. В том-то как раз и проблема, что и со стороны, скажем так, церковной, да, у нас тут есть определенные опасения, ну, если уж про финансовую сторону заговорили, и со стороны этих людей, которые приходят, тоже здесь есть, знаете ли, не такая настроенность, ах, как прекрасно. Не надо думать, что все вот эти вот рассуждения насчет того, что, ах, церковь продалась, значит, они только, значит, жируют и тому подобное, это все рассуждения так прямо направлены на очищение церкви. Да не надо, ничего подобного на самом деле. Ну, в смысле, есть и, конечно, это искренне достаточно, но я много раз сталкивался с тем, что человеку вообще не надо, чтобы ему чего-то учили, вот, и ему решили, он денежку готов заплатить, чтобы заплатить ее, а потом, ну, рассказывать, что какие, понимаешь, попы, стяжатели. Понимаете, это одновременно идет. Ты сейчас заплатил, а потом рассказал. Причем это же касается не только отношений там, к крещению, к исповеди, вообще, а платье треп, если так можно выразить. Это такое типологическое достаточно явление. То есть сейчас ты пришел, допустим, к кому-то в гости, тебе навялили в пост. Ну, пришел, да, тебе навялили жареного, не знаю, чего можно пожарить в пост.
Мясо,
не пост, ну да. И ты вроде как говоришь, нет, и, ну ты что, ну ваш, ну как. Ну ладно, говорит добрейший христианин. Ест. Потом все рассказывают, что он в пост мясо жрет. Смотри-ка, ишь, и все.
Ну, получается, это от неумения сказать «нет», опять же. То есть
да.
Священник вроде бы и не собирался брать деньги, но ему, что называется, их всовывают в руки.
Ну, во многом, да. То есть, и вот этот скандал, чего вы пришли, зачем мне это? Я это ведь говорю не... Видно, что или слышно, что эмоционально достаточно выражаюсь?
Да.
Нет? Слышно, да? Да я еще успокоюсь тогда. Просто не так давно это я так в полной мере ощутил, потому что есть такой праздник Крещения Господня, Богоявления, вот. И здесь особенно такого рода вещи, они всплывают, что называется. Есть несколько праздников, когда приходит в храм огромное количество народу не вполне, так сказать, воцерковленного, как есть такое.
Мягко скажем, вы очень мягко
выражаете. Ну да, то есть... которых просыпается жажда именно в эти праздники, ну, там, за водичкой прийти, там, или с вербочками, допустим, да, вот, и не поодиночке, причем, а массово, что называется, то есть, и это просто сразу бросается в глаза, вот, какие-то и радостные моменты, и какие-то, естественно, моменты горестные, да, вот, и если касаемо вот этого финансового вопроса, заплатить и жить спокойно, допустим, да, чтобы тебя не трогали, не учили, не спрашивали, а вот то это, ну, временами видно, что люди скорее согласны, не все, конечно, но довольно, к сожалению, заметная часть согласны ничего не знать, но чтобы им дали даже за денежку, так сказать, они сами кошелек вытаскивают. Вот. А когда им, наоборот, этого не позволяют делать, и что кошелек можете потом вытащить, они могут даже обижаться. А вот и говорить, как так.
Вы у себя в ЖЖ рассказывали, очень интересно, как вы у себя в храме устроили.
Ну да,
крещение
то есть вот,
такое,
я могу...
плату в виде экзамена, да? Маленького,
нет?
В виде обучения?
Нет. Ну, как вот, слово «экзамен», кстати, мне сейчас сильно не нравится. Оно хорошее слово, наверное. Вот. Но я... Что вы... Нет, это надо понять.
Тогда расскажите
глубину
сами
наших глубин.
Да.
Как в одном фильме сказано. Речь даже не идет о том, что экзаменовать человека. Если бы... И вообще экзаменовать-то как бы, ну... Человек еще только пришел, человек экзаменовать-то его. А вот нет. Плата за крещение у нас была очень простой, чтобы человек...
За воду крещенскую.
Ну, конечно, за воду крещенскую, конечно, я ошибся. Вот, чтобы человек рассказал о празднике Богоявления.
Ну, рассказал прямо так, со всей богословской глубиной?
Да нет, ну что, что случилось там? Значит,
кто
ну,
кого
что?
Крестил,
короче говоря,
да?
Что в Евангелии написано про Богоявление, про крещение Господне. И значительное количество людей не могли рассказать. То есть, ладно бы они там первый раз пришли, но человек 20 лет приходит за водой и не знает, кто крестился. По-моему, это некоторый миссионерский провал.
А что люди вообще говорят в таких случаях?
Да не
просто
знаю.
Просто говорят, не знаю, или какие-то свои
да
версии.
Не знаю, говорят, или... Да никаких версий особых не приводят. Там какие версии можно привести, если ты не знаешь? Не знаю, как-то вот выпал из головы. Там, и не, никогда нас не учили. Ну, значительная часть... И у нас понятие не стояло задачей, вот если ты не знаешь, пошел вон. Или мы тебе воды не нальем. Ах, да ничего подобного. Вот. В храме все было устроено для того, чтобы человек узнал. Вот. Его потом... То есть лежит стопка Евангелия, и стоит несколько человек, которые... Эти Евангелия дают, раскрывают на закладочке, пожалуйста, прочитайте, что случилось. Прочитали, его не экзаменуют, не заставляют пересказывать близко к тексту. Все. То есть, единственное напряжение, так сказать, напрячь прочитать. Хотя я понимаю, что одна из вещей, которую я замечаю, что люди читают очень плохо зачастую. Гадательно, что называется, как вот в первом классе. Такое бывает, да. Вот, но все равно, то есть, если не может человек прочитать, ну, текст мелковат в книжке, да, у нас специально были листочки распечатаны крупными буквами, реально крупными. Не может и здесь прочитать, бывает такое, да, очки не взял там и тому подобное. Ему вслух читали, я сам лично этим занимался. Я в течение 10 минут уговаривал какую-то достаточно быстро настроенную женщину, чтобы узнать. Я прочитал, она смилостивилась. Заплатила. Но она готова была, еще раз говорю, денежку достать и заплатить. Я, правда, не знаю, сколько, тоже интересный вопрос, кстати. Но, значит, хотя очень спешила, но вот припираться со мной, да, я сейчас подчеркну, почему я говорю со мной. То есть я такой очень важный человек. Вот. Она достаточно долго этим занималась. То есть я уговаривал ее, чтобы это. Ну, вообще, на самом деле, этим, когда мы касаемся крещения, вряд ли стоит заниматься, это прям уговаривают, но это был как раз тот момент, когда наши требования, именно как раз приходские, по плате крещенской воды были минимизированы. Вот. Я ее уговорил, не знаю.
А вы объявление, какое-то предупреждение?
Конечно.
Незадолго до крещения было у вас, да?
Ну, в храме висит. Нет, незадолго до крещения, понимаете, в прошлом году у нас тоже была плата за крещенскую воду, знание первой заповеди. И многие, которые приходили, я заметил, они уже такие... настроенные, пришли, что мы знаем первую заповедь, только немножко позабыли. У нас все написано, сейчас прочитаем. Я говорю, а вот изменилось. Говорит, ну, давайте другую. Научено, что называется, люди. Многие, но не все, конечно. Мне пришлось пойти достаточно смешные вещи. Я говорю, что, понимаете, вот люди приходят просто на службу специально, чтобы услышать, помолиться, вот услышать евангельское чтение, так сказать, да, вот приходят специально, придет. А я вам сейчас специально для вас прочитаю.
Вы... В индивидуальном порядке.
Да-да-да. Батюшка специально для вас читает. Вообще, все для вас, что называется. И то, еще раз говорю, при этом человек крайне недоволен остается. Тут видите еще какой момент. Множество людей как бы приходит, ожидая, что то же самое крещение, это что-то вроде как набрать крещенской воды, то есть довольно быстро. Отстоял, заплатил, опять же, да, и погнал дальше. При том, что крещение штука, конечно, важная. Но это вот как-то каким-то образом сочетается одновременно. Это сочетается.
Быстрота и важность.
Быстрота и важность, и вот именно вот... Вот я даже не знаю как, но это сочетается, да. И
когда вдруг... это вот как сильно действующая таблетка, да?
Может быть, да. И когда это вот оказывается, что здесь надо притормозить, то даже хороший человек, настроенный, что называется, вот к чему-то великому, он может не сообразить просто-напросто и обидеться там или, ну, не знаю, разочароваться мгновенно. То есть он все равно настраивался на одно. Ну, как вот, не знаю, человек в театр пришел в спектакль, и вдруг ему перед спектаклем, это вы знаете, часик, ну, хотя бы даже часик, да, давайте подождем, потому что актеры, допустим, не настроились, да, вот, или прочитайте краткий синопсис того, что произойдет.
Или послушайте сначала лекцию о драматурге.
Да, хотя бы даже так, да, прекраснейшего, скажем так, вот нашего специалиста. Некоторые порадуются, некоторые скажут, ребята, ну, я, в общем-то, это... У меня время, извините, ограничено. Я планировал, что я домой-то попаду на час или на полтора часа раньше. Вот, то есть вот таким вот образом оказывается. А это вот, еще раз говорю, это какое-то, это же ожидание какое-то общественное, что ты пришел, тебе быстро сделали. И приходится, еще раз говорю, это общественное ожидание во многом тоже, оно должно быть как-то сломлено. Оно не сломлено еще. Надломлено, но не сломлено. В одних местах само собой разумеется, что ну пришел и будешь готовиться. В других местах это не разумеется. Человек приходит, его огорашивают, извините, тем, что а вы будете заниматься. А и сказать-то неизвестно что. То есть вежливый человек скажет, ну, спасибо, а не невежливый человек или в простоте, что называется.
Скажет, тут да везде, везде бюрократы, даже
да,
здесь.
Да, конечно, бюрократы. То есть вот этот еще один момент с бюрократией тоже связан. Потому что в магазине, если тебя, знаете, будут мучить какими-то лекциями, вместо того, чтобы отбить и отдать, ну, в смысле, продукты и так далее. Это, наверное, странно. И если церковь воспринимается, ну, не сознательно, а бесподсознательно, как магазин, то тоже, тоже видится странным. Что такое-то? Ну, вот я еще раз говорю, пришел ботинки.
У вас
там
есть товар, у меня есть деньги. А вы еще меня грузите чем-то дополнительным.
Да. И здесь, соответственно, и сотрудники храма, там, священники, в принципе, церковь воспринимается человеком не так, как зачастую, может быть, сама церковь пытается себя воспринимать. Ну, я имею в виду конкретный храм там, или священник. И вот это вот происходит конфликт восприятий, если так можно выразить, да, и отсюда какие-то скандалы там или смешные какие-то вещи, ну, или печальные.
Смех сквозь слезы, вот, когда приходит кто-нибудь, начинает чего-то требовать, там, или немедленного крещения, или там еще чего-то,
ну, да.
А священник начинает пытаться что-то объяснять, ему возмущенно говорят, вы здесь не для того посажены.
Они, и они недовольны друг другом, расходятся.
Да.
Что батюшка, значит, который в очередной раз
убит отношением
в очередной
к себе
раз
таким, да,
говорит себе проклятый народ,
да.
Да, что человек, который уходит, говорит, да, про Мерседесы говорили правду.
Да, да, да. Вот и в церкви все не так. Все
конечно,
не так,
дьяки курят, ладно, все ясно же.
Вот еще один вопрос, отец Алексей, который мы еще не затрагивали в наших беседах. Это вопрос о личности катехизатора.
Это очень важный вопрос.
И мы его тогда только начнем, потому что у нас не так уж и много времени. Личность того, кто тебя приводит к вере, это очень важно. Когда мы говорим о катехизации, об оглашении, наверное, прежде всего для нас тут встает вопрос в том числе и а кто эти люди, которые будут всем этим заниматься в таком объеме, при том количестве людей, которые желают креститься, наберется ли у церкви такой вот интеллектуальный и душевный и духовный ресурс, чтобы все эти люди встретили в лице священника, в лице катехизатора, встретили митрополита Антония Сурожского, святого преподобного Серафима Саровского, а не какого-нибудь там, не знаю, Фому Апискина из Достоевского. Чтобы они встретили любовь, добро, приветливость, доброжелательность, мудрость. То есть все то, что, в принципе, вот человек умный, развитый, хочет от церкви, хочет там увидеть. Мы не будем говорить о людях, которые приходят для того, чтобы креститься и пойти к бабке. Мы сейчас будем говорить о людях, которые вот всерьез хотят. Вот есть ли такой ресурс сейчас? И как быть, если его нет?
Если есть хорошие новости, новость печальная. Хорошая новость то, что, в принципе, видимо, так задумано, что к вере человек приходит не без помощи человека. То есть для веры требуется слышащий и проповедующий. Это мы из апостола знаем. Хорошо, конечно, если проповедующий, это некто вроде, ну, не знаю, митрополита Антония, там, действительно, да. Но вообще-то, чего мы хотим, чтобы сразу воспитать множество митрополитов Антониев, или если, допустим, кому-то не нравится личность митрополита Антония, святитель Игнатий Брянчанин, если кому-то не нравится и тот, и другой, я вроде так не знаю еще кто, еще кого-нибудь хорошего. Мы не сможем сразу это сделать. Поэтому нам нужны просто в этом труде, в этом служении призывать тех, кто есть, что называется. Нас не очень много таких людей. У нас, в принципе, сравнительно не очень много людей, которые могут там рассказывать. Это действительно, ну, серьезное дело, требующее некоторого дарования и так далее. Есть эта проблема, и она мгновенно решена быть не может, потому что, ну, опыта-то нету. Но ее нужно решать, потому что если не решать, то ничего и не будет. Это же очень просто. Если этим не заниматься, только говорить, а вот некого, то и ничего не будет никогда. Соответственно, в каждом приходе просто озаботиться. То есть есть на примете несколько человек разумных. Вот и пусть они попытаются это сделать. Естественно, что священник должен внимательно за этим наблюдать, смотреть, как получается, не получается, сам в этом участвовать и так далее. Но какое-то количество людей уже найдется. Иногда не маленькое, иногда небольшое, ну сколько есть, что называется. И дальше как это ввязаться в бой, а там уже как смотреть.
Меня, знаете, что смущает вот тут в разговоре о катехизации? Вот получение образования, это понятно. Вот есть катехизаторские курсы, есть теологические факультеты. Сейчас, слава богу, вот хоть дистанционно можно получить минимальное какое-то образование для того, чтобы заниматься катехизацией.
Тут не только знания нужны, но и...
Вот я и спрашиваю, а кроме знаний? Ведь знания получить достаточно легко, было бы желание. А вот все остальное откуда? Вот какие еще должны быть качества в катехизаторе и, собственно, и где их-то брать?
Ну, вот это вопрос, потому что о качествах катехизатора, в общем, в книжках написано, конечно. Ну, там есть сейчас учебное пособие по катехизации, которым, в принципе, можно и вполне исторические там какие-то пособия.
Ну, вот
да?
Что там написано. Вот.
Ну, допустим, мы можем там вспомнить историю катехизации, там, наиболее объемный, что называется, труд, да, отца Петра Гаврилюка, там, или, допустим, учебник по истории катехизации и по катехизации в русской церкви, вот, там говорится, если очень кратко, то, как я себе это представляю, что это был, должен быть верующий и разумный при этом человек.
Но он должен быть с каким-то определенным стажем церковной жизни?
Конечно,
и с каким,
да,
примерно, вот, плюс-минус? 10 лет,
нет, это,
5
это,
лет достаточно,
этого я сказать
20.
Не могу. Ну, мне кажется, что человек должен уже, так сказать, жить евхаристической жизнью, иметь некоторое служение в общине, в приходе. То есть не просто вот, вот есть у тебя образование, да? Ну, давай, иди. Нет. То есть он должен служить, что называется. Потому что катехизация предполагает все-таки, у нас не всегда это получается, но предполагает, что человек не столько рассказывает, хотя, конечно, рассказывает о вере, и учат его, попытаются, по крайней мере, чтобы он жил по-христиански, молился, исповедовался, причащался, знал, но еще и чтобы что-то делал. Ну, это служение, это же очень важный момент. То есть вот эти вещи, короче говоря. И, соответственно, у катехизатора должен быть этот опыт, свой собственный, что называется. Он должен быть, короче говоря, дальше, он должен быть разумным человеком, значит, он не должен быть обуреваем какими-то сверхценными идеями. От ветра головы своей, так сказать, гореть там какими-то, я не знаю, вещами, связанными с тем, что всех раздраконить и всех срочно там. Он должен быть достаточно спокойным человеком, я имею в виду, не бросающимся шашкой на голову, ни на кого вообще, в принципе. Это хорошо бы, если бы так было. Он должен быть житейски опытным человеком, более-менее. Ну, хотя бы по сравнению с катехуменом.
Ну, то есть, наверное, это все-таки не очень было бы удачным вариантом, если бы там человек 21-22, там, 23 лет был катехизатором у людей среднего возраста.
Нет, это не очень.
Это может раздражать, наверное.
Это не очень удачный вариант, может быть так, но, во-первых, не до жиру времена быть бы живо, так, а во-вторых, смотря что с верой этого человека 22-23 года, если он, не знаю, у него вера крепкая, он соображающий, так сказать, да, человек.
Можно с уверенностью сказать, в таком возрасте вера крепкая ли у человека? Можно ли вот так вот?
Я еще раз говорю, что, допустим, да, может быть, такой человек есть, хотя, наверное, не так часто.
Ну, вот у вас на приходе какого возраста катехизаторы, люди, которые вам помогают?
Сейчас скажу. Ну, в основном все либо старше, либо как я, либо чуть помладше. А мне 38 лет, ну вот.
Ну, то есть все-таки не совсем зеленая молодежь.
Я сейчас вспоминаю, кто у нас зеленая молодежь, так сказать, если отец диакон на меня не обидится. Вот. Ну да, вроде бы не должен, но вот и ему тоже под 30, как бы, да, то есть...
А меня интересует, должна ли быть катехизация, ну, так скажем, дифференциальной? То есть отдельный катехизатор для людей, там, не знаю, с высшим образованием, еще один катехизатор для людей уже преклонного возраста и без высшего образования, еще кто-то для подростков. Ну вот вы понимаете, да,
да,
что я имею в виду?
Значит, конечно, это хорошо, потому что это еще ведь от катехизатора зависит. То есть какому-то человеку проще общаться с людьми, допустим, обремененными высшим образованием, а какому-то человеку, катехизатору имеется в виду, в общем, проще общаться действительно с бабушками. Я вот, допустим, мне сложно катехизировать, ну, вообще общаться в этом смысле, да, с бабушками. Я имею в виду, они люди прекрасные, но когда они меня, видимо, слушают, они думают, так хорошо говорит.
Ну, ничего не понятно.
Свято, ну, ничего не понятно. То есть я им никакой пользы особой не принести не могу. И поэтому здесь должен быть такой человек, который эту мою сложность, так сказать, бросит и начнет говорить с ними нормальным языком. То, что я не могу объяснить так. С другой стороны, иногда очевидно, что, допустим, если ребенок или подросток, да, то есть у катехизатора какая-то склонность есть, и она проявляется в процессе бесед. Если их много, катехизатор, видно, что вот если человек примерно пришел, вот к нему надо лучше отправить, все такое. Другое дело, что это, еще раз говорю, в процессе выясняется, так, ну и не всегда находится такой человек с такими ярко выраженными способностями, что называется, и по недостатку людей. И по еще почему? Потому что катехизатором быть довольно непросто. Довольно непросто. Ну вот, это как штучный товар, что называется. Мне так думается. Вот, ну, мало-помалу приход может давать таких людей именно как раз. Дифференциация еще важна не только в том, кто с кем беседует, так сказать, да, это понятно, да, но и, конечно же, это получается и там связано с количеством бесед, опять же, тех же самых, да, с количеством времени подготовки. Естественно, что ребенка катехизировать по-другому надо, чем, допустим, человека в самом расцвете сил.
Ну, ребенка мы имеем в виду уже сознательного возраста, с которым можно общаться.
Да, конечно.
А со скольки лет считается, что с ребенком уже надо вот отдельно какую-то беседу, одну-две провести, с пяти, с четырех, с шести?
Считается, я думаю, что не то, что считается. Наша практика, она не очень, правда, конечно, представительна, но тем не менее, когда вот подходит необходимость первой исповеди, ну, в 7 лет, да, вот как раз несколько бесед. Тех самых катехетических, да?
Не воскресной школе. Нет, я имею в виду для некрещенного ребенка. Ты его приводит креститься, да.
Ну, видите, когда мы про некрещенного ребенка говорим, там больше речь, на самом деле, честно говоря, о родителях идет. А вот с ребеночком там, ну, наверное, тоже несколько бесед. А вот прочитать Евангелие там детское, молитовка, чтобы у него была какая-то там своя. Ну, то есть, собственно, тоже, наверное, самое, что и перед первой исповедью.
Многие люди ссылаются на занятость. Возможно ли такая форма, и продумали ли вы такой вариант, чтобы определенный цикл бесед сделать на дисках, раздавать людям, и чтобы беседа была одна в начале, потом человек берет там этот диск, слушает его дома и приходит на беседу уже предварительно, где рассматривается вопрос о возможности его крещения. И какие-то знания, которые он получил, он вот может уже изложить.
И действительно, которым сложно, ну, потому что сейчас еще ведь как человек живет далеко, работает далеко. Ну, в смысле, живет, а работает довольно далеко. Пока приехал, пока там действительно дом, семья. То есть это не тот ритм жизни, что допустим, был там 1500 лет назад. То есть надо подстраиваться, в общем, по большому счету. Здесь эта проблема есть, то есть подстраиваться под человека в том смысле, чтобы пытаться найти, чтобы ему было удобно. Ведь вот эти беседы, они же могут и в любое время. Так, не только там в воскресенье в 12 часов. Так все собираются чинно, благородно и начинают беседу. Да нет, это катехизация, это дело вообще вечернее, походу. Чем ближе к вечеру, тем оно востребование. То есть работа закончилась, вот человек пришел часиков 7, 7:30. Насчет этих самых дисков всяких разных, ну, видите, это паллиативная все равно мера. С другой стороны, видите, если человек не занят, очень занят, он когда ему диски слушать?
Ну, вот тоже опять же, вариант. Едет в машине, в пробке стоит, там,
не знаю, я
из дома на работу и обратно.
Сложно это, мне кажется, не все люди. Но, конечно, это делается, там записывается какая-то часть беседы, человек прослушивает, он уже что-то услышал, что-то понял, да, и дальше можно уже беседовать на некотором фундаменте. Может быть, не крепком, но, тем не менее, там у человека какие-то возникли, ну, в лучшем случае, да, я лучший случай описываю, какие-то вопросы свои, какие-то свои недоумения, какие-то свои несогласия, допустим, да. Это очень хорошо, если бы было, но это редко бывает, на самом деле, к сожалению. И тогда эти беседы, которые все равно нужно с живым человеком, а не с проигрывающей машиной,
По скайпу.
По скайпу это круто. Слушайте, Ксения,
я в режиме конференции.
Со скайпом, конечно, не общался, но так сильно много, но это интересно. Не знал.
Можно катехизацию из дома проводить.
Это, конечно, да. Все равно, я так полагаю, что живое общение, оно ничем заменить его невозможно. Но вот эти все меры, и диски, там, и те же самые скайпы. Вот. Я-то думал, что я пришел сюда научить всех, как жить, а наоборот, оказывается. Вот какая польза от радио воскресенья, дорогие радиослушатели. Слушайте радио воскресенье, наматывайте на ус. Вот. И вот эти возможности все, конечно, есть. Там разные списки для чтения, там книжки, которые должны быть в изобилии, что называется, причем достаточно конкретные, чтобы человеку можно было давать и не беспокоиться, что закончились. Все это, конечно, должно быть, этот материал, конечно, должен быть. Вот. И возможность маневра в том смысле, что если человек сейчас не может в другое время, вот, чтобы он тоже, знаете, это, ну, действительно работает, как-то его, ну, не всякий человек сможет оторваться, допустим, и прийти на эти там полчаса, час, вот в это время как раз, потому что тоже еще и дом, и в доме есть какие-то ситуации, когда, ну, тоже человека не отпустит лишний раз. То есть тут приходится, короче говоря, думать, вот, но в процессе вот именно как раз поставления таких задач, возникновение таких проблем, как раз и находятся пути их, опять же, решения.
Да, ведь вот главное, чего люди боятся в таких случаях, я имею в виду как раз людей, настроенных искренне, а не для того, чтобы потом пойти к экстрасенсам. Люди формализации боятся.
Да, вот. Я понимаю это, да. Значит, это достаточно, наверное, оправданная боязнь, потому что, ну, и никогда мы не сможем сказать, что на 100% все прекрасно, не формализовано там и так далее. Ну, здесь я бы так сказал, что пусть это даже формализовано как-то, да, пусть это как-то, мы можем, не знаю, без души, что называется, но все равно лучше.
Чем ничего.
Чем ничего, ну, конечно. Пусть даже так. То есть, единственное, что главное, что во время катехизации хотя бы какие-нибудь совсем дикие мнения не транслировались. Это священник, настоятель должен проследить за этим, естественным образом. И проследить, чтобы не формализация это не. Вот это понятно. Но даже если это, грубо говоря, 4 лекции, там или 2 лекции, это все равно лучше, чем просто вот пришел человек, покрестился, так сказать, записался, ему сказали, что он должен принести тапочки, полотенце, и рубашку и крестик. И все. Другое дело, что даже 2-3-4 беседы, они, в общем, на самом деле особой, скажем так, роли не играют. То есть наша практика показывает, что 4 беседы после них приходят в храм столько же, сколько после нуля. Ну, или беседы во время крещения. Ну, примерно то же самое. Но когда мы о катехизации говорим, это же не просто, еще раз говорю, лекционная какая-то форма. Да? Там есть один момент, он очень важен, исповедально-доверительная беседа должна быть перед крещением, это, в общем, на самом деле, это сейчас общее установление Русской Православной Церкви.
А исповедально... Но это только со священником, наверное, ну, или,
конечно,
может быть, и с катехизатом?
Исповедально-доверительная беседа, понятно, что к ней готовится, по идее, бы мог приготовиться, и катехизатор может приготовить, сказать и так далее, но, естественно, что проводит ее, очевидно, священник. То есть человек понимает, с чем он расстается, по идее, конечно, да, в крещении там. И такого рода беседа, если она серьезно подготовлена, серьезно воспринята, вот, то она многого, конечно, стоит. Но обыкновенно, когда говорят по формализации, там про исповедальную доверительную беседу вообще речи никакой не идет. Ну как, видите, тоже статистика же штука такая, можно написать, что у нас, ну, три беседы. Так, а что это такое три беседы будет? Это беседа Киоскера, допустим, которая говорит, когда, значит, записать вас на крещение и сколько денежку класть. Вторая беседа во время крещения, где показывают, как правильно креститься. Вот теперь правильно, хорошо. Вот еще раз повторили, прекрасно. Молодцы, дорогие мои, давайте дальше. Ну и после крещения, где поздравления и еще что-нибудь такое хорошее, что нужно ходить в храм. Вот три беседы, которые можно провести в два дня или даже, ну да.
Ну вот в том-то и дело, то есть в отчетности все будет,
а
все
сейчас,
будет очень красиво,
а мы сейчас не про отчетность,
а на деле ничего не будет.
Сень, мы сейчас не про отчетность говорим. Я говорю, что как это может быть, вот формализация. Ну так-то, так всегда можно сделать же что-то.
Ну, слава богу, сейчас у людей выбор есть, особенно у людей, которые в больших городах. И если человек хочет креститься, что называется, как, не как по-быстрому, а как положено и как будет ему же лучше, то он сумеет найти тот храм, где будет неформальная обстановка и неформальная катехизация.
Ну, возможно, это есть, причем мы видим, что есть, как и в древности, в принципе, были разные катехетические схемы. Так, и здесь тоже мы видим, что в одном храме так, в другом так. Вот, то есть, и возможность этого выбора есть, там, и возможность общины выбора тоже, конечно, тоже присутствует. То есть, есть эта возможность, конечно же, желание было.
Ну что ж, спасибо, отец Алексей. Я напомню, что мы продолжали наши беседы, которые можно назвать, наверное, так, размышления о катехизации, да, отец Алексей? Потому что это не какие-то у нас тут установки даются, не какие-то четкие ответы на все возникающие вопросы, наверное, именно размышления, да? Спасибо вам, и я думаю, еще продолжим эту тему вот о личности катехизатора. Мне хотелось бы в следующий раз более подробно поговорить.
Да. Да, личность.
Я напомню, что у микрофона был настоятель Никольского храма на Синих Камнях, города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Яковлев. Спасибо вам, до следующих встреч в эфире.
До свидания.